Итак, Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии. Будем говорить о презентации нового доклада «Крым во тьме. Подавление несогласия». Добрый день.
Добрый.
Спасибо, что пришли. Будем говорить вот на эту непростую тему. Сначала хотели вас спросить, каким образом вы собирали информацию именно в Крыму, чтобы вот все-таки это было, как это сказать по-русски, чтобы это было качественно, чтобы это соответствовало действительности, чтобы люди могли говорить правду и не боялись потом, что им за это что-то будет?
Ну, тут два вопроса. Первое, на методологии исследования мы отправляли в Крым полевую миссию. Мои коллеги были там, посещали разные части Крыма, встречались с людьми, общались либо с жертвами нарушений прав человека, либо с их семьями, если они под следствием, или это исчезнувшие люди. Что касается не бояться, ну, во-первых, это, конечно, в конечном итоге всегда выбор каждого пострадавшего, семьи, и мы не раскрываем наши источники тогда, когда люди высказали беспокойство. Более того, даже если они достаточно смело высказываются, всегда важно оценить, насколько, какие последствия это может для них иметь. Но все, кого мы называем по имени, сознательно приняли решение о том, что их имена мы можем назвать, их детали мы можем озвучить. Ну, вот так.
Меня вот информация сейчас со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова о том, что сегодня задержано 5 человек в Симферополе. И произошло это во время рейда российских силовиков на рынке «Привоз». А 5 человек с украинскими паспортами были задержаны. То есть уже по причине наличия украинского паспорта задерживают людей?
Ну, на эту информацию мне сложно отреагировать, не имея ничего из первых рук. Возможно ли это? Ну, опять же, не могу сказать. Людей преследуют явным образом за высказывание в пользу Украины. Преследуют ли их за наличие украинского паспорта? Пока такого...
За высказывание как это может произойти? То есть человек где-то что-то сказал, и это уже является причиной для того, чтобы его...
Ну, давайте случай возьмем конкретный. Вот Николай Семина, журналист, жил там четверть века, там семья, работа, дом, писал для Крым Реалии. Писал статью, кстати сказать, не под своим именем. Его нашли возможность отследить и открыть против него дело по обвинению в... призывом к нарушению территориальной целостности Российской Федерации за статью, в которой он высказался по поводу оккупации Крыма и по поводу, в частности, блокады. Вот за это, за его взгляды, его отследили, его нашли, его привлекли к уголовной ответственности. В настоящий момент он под подпиской о невыезде, его внесли в список лиц, поддерживающих экстремизм, еще даже до всякого суда, подчеркнем. То есть уже у него заблокирован банковский счет, он не может выехать, ему требуется лечение, он хотел бы его получить на материковой Украине, в такой возможности ему отказано. Работать не может, сбережениями пользоваться не может. Счет заморожен.
Вот, если, например, сравнить, мы сейчас более подробно поговорим о вашем исследовании, если сравнить с предыдущими годами, что бы вы могли сказать, вот как за этот год, насколько ситуация ухудшилась, такая же?
Ухудшилась. Мы наблюдаем постоянное ухудшение. Наверное, один из главных выводов этого доклада — оценка вот 2,5 лет после того, как Крым перешел под контроль России, и 1,5 лет с момента выхода нашего прежнего доклада. Если прежде, помимо исчезновений, насильственных исчезновений людей в Крыму, наше основное внимание и основное беспокойство было по поводу активного ограничения прав на свободу мирных собраний,
свободу слова,
ассоциаций,
да.
То сейчас уже не просто ограничиваются права, но уголовно преследуются адресно люди, которые пытаются этими правами пользоваться. Соответственно, за их взгляды, за их несогласие, за их позицию они оказываются под следствием.
Вот ранее была тоже информация, что это преследование ключевых фигур крымско-татарского сообщества за сфабрикованные обвинения в экстремизме и различных преступлениях. Вы тоже это фиксировали?
Да, но смотрите, с экстремизмом там де-факто власти ситуацию себе упростили, признав
Меджлис
крымско-татарского народа как таковой экстремистской
организации.
Все, теперь с этого момента любое членство, высказывание от его имени, любая ассоциация с этой организацией расценивается ими с точки зрения российского законодательства как уголовная деятельность. И на этом основании люди подвергаются преследованию. И таких несколько дел мы уже имеем. Вот. Пару из них мы подробно описали в докладе. Вот экстремизм. Есть еще одна отдельная глава. Помимо антиэкстремистского законодательства, есть еще законодательство антитеррористическое. В России террористической признана Хизбут-Тахрир. Ну, не будем задаваться вопросом, обоснованно или нет. Факт тот, что теперь ассоциация с этой организацией, реальная или надуманная, также становится предметом для уголовного преследования. Но там последствия гораздо хуже. Во-первых, это гораздо более серьезное преступление, за которое если там за экстремизм можно получить несколько лет, то тут уже можно вести речь о десятках лет, о 20 годах и так далее. Во-вторых, тех, кого обвиняют, привлекают к ответственности по антитеррористическим статьям, вывозят на суд в Россию. То есть вот первых четверых, так называемые...
А это есть нарушение?
Это не просто нарушение, нарушение серьезнейшее. Смотрите, с точки зрения фактов и международного права, произошедшее нельзя оценить иначе, как оккупацию. В отношении...
Оккупация.
И аннексия тоже, которая прошла также в нарушении международного права. С точки зрения оккупации есть... ряд правил, прописанных в международном гуманитарном праве, в Женевских конвенциях, которые касаются территорий, находящихся под оккупацией. Так вот, не имеет права оккупирующее государство полностью распространять свою, включать оккупированную территорию в свою правовую систему. Угу. Оно не может там полностью пользоваться уголовным своим, своей системой, своими уголовным кодексом и так далее. Все это имеет место. А вывоз людей для суда, да еще и в военных судах, за пределы этой территории является еще более серьезным нарушением международного гуманитарного права.
Отслеживаете ли вы судьбу людей, которых Российская Федерация назвала диверсантами? Да, вот в частности, мы знаем о том, что Евгений Панов, который давал какие-то показания, от них отказался и рассказал, какие средства устрашения и пытки к нему применялись. В частности, что его схватили на въезде на Крымский полуостров, он получил, извините, трубой по голове, и потом начались мучения. Отслеживаете ли вы судьбу этих людей, потому что слишком часто уже начали ловить так называемых диверсантов в Крыму?
Ну, мы следим за этими сообщениями, отслеживать конкретно эти случаи сложно. В частности, потому что, я говорил, была у нас миссия туда в конце сентября, еще до всех этих событий. Всегда проще и правильнее говорить о тех ситуациях, о тех фактах, с которыми можно ознакомиться на месте. Тут все... тут такой возможности не было, и с такими делами, в принципе, разбираться гораздо сложнее.
А вообще вот такие люди, которых обвинили в терроризме, которых назвали диверсантами, вполне вероятно, они вообще невиновны, да? К ним какая-либо юридическая помощь к ним может быть со стороны, в том числе, международных организаций предоставлена, как вы считаете?
Ну, смотря что называть юридической помощью, естественно, эти люди, кем бы они ни являлись, совершили они или планировали террористический акт или нет, они должны иметь доступ к адвокату.
Доступ, да. Вот даже через адвоката можно передать информацию о том, что применяют, какие пытки применяют к этому человеку.
Ну, естественно, я думаю, то, что они сумели пожаловаться о пытках, было сделано через адвоката. То есть у них адвокаты есть. Кто эти адвокаты, насколько они в полной мере оставят их интересы, я не могу комментировать, но совершенно точно они не могут... Даже вот с учетом того, как проходят с нарушениями всех многочисленных нарушений принципов справедливого судебного производства, тем не менее, даже в этих условиях у людей адвокаты есть. Качество адвоката крайне важно. Если эти адвокаты хорошие, это имеет значение для исхода дела.
А вот сам факт того, что человеком интересуются, о нем не забывают, в частности, Amnesty International, это может облегчить его участь?
В каких-то случаях, да. В каких-то случаях это, наверное, еще и какая-то моральная поддержка. Скажем, Ибрагимов, исчезнувший, его семья получает... По его делу мы продолжаем требовать расследования. Понятно, насколько объективно он может быть, но важно не забывать, и он постоянно является предметом наших компаний. То есть, например, только сейчас проходил так называемый марафон по написанию писем. Это самая крупная компания в течение за год, которую проводит наше международное движение. Вот одним из дел, которым активно занимались наши активисты на Украине, было дело Ибрагимова.
Я напомню нашим слушателям, что мы говорим с Денисом Кривошеевым, это заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии. Говорим о презентации нового доклада «Крым во тьме. Подавление несогласия». Интересно, какая реакция на ваш доклад, на ваши исследования и международных организаций, и Российской Федерации?
Пока говорить об этом рано, поскольку у нас сегодня только прошла презентация, потом было несколько эфиров, и встреча в МИД. А какая будет реакция за пределами, посмотрим, естественно.
А в предыдущие разы?
С учетом, наверное, того, что мы являемся, видимо, единственной международной, пусть неправительственной организацией, которая в последнее время имела возможность посетить Крым и сообщить о происходящем, исходя из увиденного на месте, внимание серьезное, потому что территория фактически во многом для многих наблюдателей закрыта. У нас была возможность посетить, сообщить. Ну, надеемся, что резонанс будет
большой. Для
ваших
людей безопасно было там проводить исследования?
Ну, каких-то инцидентов там не было. Сможем ли мы снова также посетить Крым и точно так же еще один доклад подготовить? Посмотрим.
Не так давно украинская делегация побывала в Гааге, и это была встреча с прокурорами Международного криминального суда. В частности, даже генеральный прокурор Украины Юрий Луценко туда летал. А речь шла о так называемых трех кейсах. Это дело о незаконной аннексии и оккупации Крыма и состояние прав человека сейчас в данный момент. Это война на востоке Украины и участие Российской Федерации в этой войне. И это убийство на Майдане. Так вот, то, что касаемо крымской оккупации, доклады, такие как сделала доклад Amnesty International, они могут войти в то дело, которое будет рассматривать Международный криминальный суд? По сути, он его уже рассматривает на предварительной стадии.
Ну, я полагаю, что да. Я не знаю, в каком статусе наши доклады могут войти в дела, но очевидно, что для такой структуры любая информация, которая является достоверной, а мы всегда очень тщательно следим за тем, что сказанное нами воспринималось как достоверное, конечно, имеет значение.
И на сегодняшний день есть ли у нас полная статистика по людям, которые уже пострадали в результате оккупации?
Хотела спросить, да, есть ли у вас?
В результате оккупации это люди, которые сейчас находятся в следственных изоляторах, которые арестованы.
Без вести пропавшие.
Которые без вести пропали.
Ну, полной статистики нет, наверное, ни у кого. Мы можем оперировать теми цифрами, какие попали в поле нашего зрения, и это совершенно точно далеко не все. Ну, исчезнувших мы задокументировали 7 таких дел, где мы считаем, что люди были не просто исчезли, они были насильственно. Исчезли насильственно, то есть их похитили власти или люди, действующие от имени власти. У других, у наших партнеров, коллег, у других правозащитных организаций там цифры называются до 18. Возможно, их еще больше. Есть какие-то подозрительные смерти, где трудно сказать, что имело место. Но там, где есть более-менее степень уверенности, что это похищение властями или связанными с ними людьми, мы их называем насильственными исчезновениями. Таких у нас как минимум 7. Преследование по обвинениям в причастности к Хизб-ут-Тахриру. Таких 19 дел попало в наше поле зрения. Вернее, дела в отношении 19 лиц. Из них 4 уже осуждены. Сейчас они пытаются оспорить. А все остальные еще пока под следствием. Каких-то точных цифр в иных у меня, наверное, нету, но, опять же, мы не занимаемся сбором полной статистики. Это иная работа, она требует совершенно иных ресурсов и подхода. Мы обращаем внимание на знаковые дела и доносим их до общественности, показываем, какие нарушения имели место в рамках этих дел, поскольку это указывает на нарушения и в иных делах, и это важно.
По поводу нарушений прав мирных собраний и свободы слова. Сейчас вообще возможны там мирные собрания? Вот если это что-то идет вопреки власти, их видению?
В Симферополе нет. Там мэр издал указ весной о том, что любые собрания, помимо организованных самой властью, не будут допускаться. А в остальных местах, видимо, нет. Если в первый год, вы помните, 18 мая крымско-татарская община пыталась... как обычно, по традиции провести День памяти, им позволили только в одном, единственном месте во всем Крыму, под контролем, с огромным присутствием силовиков. В следующий год на попытку провести такое мероприятие был дан отказ, ряд других тоже, День крымско-татарского флага и так далее. В этом году, насколько я понимаю, даже не пытались обращаться за разрешением на проведение таких мероприятий, как того требует российское законодательство, к которому тоже много вопросов в этой сфере, просто исходя из того, что они не считали, что могут рассчитывать на разрешение проведения таких мероприятий. Но проведение их без разрешения имеет самые серьезные последствия, вплоть до уголовных.
Как бы вы оценили состояние свободы слова сейчас в Крыму? Я знаю, что создали там какой-то канал, аналог АТР, похожий вот с похожим контентом, поскольку АТР сейчас вот в Киеве, и у кого есть тарелки, спутниковое вещание, они могут получать этот канал, в принципе, так как и Громадське радио, хотя мне рассказывали коллеги с АТР, что их глушат там периодически. Есть ли там возможность у людей слушать вот другую точку зрения, кроме как Российской Федерации?
Ну, наверное, в эпоху интернета да, но, опять же, интересна практика применяемая в России и теперь уже в Крыму. У прокуратуры есть право без всяких судебных рассмотрений вопроса судебного запрета вещания обращаться напрямую к операторам с требованием о запрете, о блокировке доступа к онлайн-ресурсам. И это делалось в том числе в отношении нескольких закрытых СМИ, которые до этого были популярны, в том числе вещавшие на крымско-татарском языке. Вот их вещание уже теперь недоступно, в том числе и через интернет, поскольку доступ к соответствующим сайтам заблокирован операторами по требованию властей.
А вообще какие-либо СМИ, в том числе электронные, может быть, даже не электронные, а интернет-СМИ, интернет-площадки, да, которые критично относятся к оккупационной власти, существуют или зачистили все?
Ну, настолько, насколько видим ситуацию, мы зачистили, в общем-то, более-менее все. Опять же, интернет дает лазейки для обхода и запретов, и блокировок. Но вот так, чтобы просто вещать, особенно с территории Крыма, взгляды, которые не соответствуют, не поддерживаются власти, а уж тем более, если они прямым образом противоречат, которые называют оккупацию оккупацией, это уже, это возможность...
Ну да, это вот даже свидетельствует то, о чем вы уже говорили, это же крымский журналист Семина, да, который отследили его просто по IP-адресу, я так понимаю, да, то есть работают серьезные структуры, которые отслеживают,
его,
что откуда.
Судя по всему, не просто отследили, насколько можно судить из рассказанного им, на его компьютере нашли возможность установить программное обеспечение, которое позволяло отслеживать, делать скриншоты статьи по мере того, как он над ней работал. То есть он писал, и за ним следили.
Филигранная работа спецслужб, нужно сказать. То есть для этого, возможно, нужно было проникнуть домой, в дом к журналисту, хотя, возможно, и дистанционно устанавливаться.
Он, насколько я знаю, подозреваю, еще когда кто-то ремонтировал компьютер, это было сделано. Возможно, есть другие методы, опять же. Как этим пользуются спецслужбы, нам сложно сказать.
А вот вообще вы сказали о том, что такие знаковые дела говорят о том, о состоянии прав человека на Крымском полуострове. Есть ли смысл выделять какие-либо из них наиболее яркие? Вот, например, дело Ахтема Чийгоза, да? Или это, ну, не совсем правильно с моральной точки зрения, а что-либо выделять, поскольку люди страдают одинаково. И те, кто сейчас в СИЗО находится, те, кто пропали, тоже ихняя судьба неизвестна.
Ну, вы правы в том отношении, что любой, кто подвергся несправедливости, кто столкнулся с нарушением их прав, заслуживает равного внимания и усилий по восстановлению их прав. Другое дело, что практически это сделать сложно. Опять же, я сказал, что мы, к сожалению, в силу того, что невозможно покрыть все, работаем по знаковым делам в расчете на то, что это как-то поможет и другим. Вот в отношении Чийгоза действительно дело знаковое. Мы считаем его преследование абсолютно необоснованным, незаконным по ряду причин. Во-первых, его судят в отношении событий, которые не имели места. Он не мог организовывать массовые беспорядки, если массовых беспорядков не было как таковых. Да, там столкнулись две демонстрации, были стычки, но массовых беспорядков в том, как и какое определение им дает Российский уголовный кодекс, там не было. Там, более того, нет, судя по всему, обвинения свидетелей, которые на него могут указать, сказать, я видел этого человека, он там что-то организовывал. Он, насколько мы знаем, пытался развести две толпы и избежать насилия. Преследуют его за его позицию, за его взгляды, за его принадлежность, его роль в Меджлисе крымско-татарского народа. Это недопустимо. Все обвинения должны быть сняты, он должен быть, его уголовное преследование должно быть прекращено, он должен быть отпущен на свободу.
Ну, это небольшая ремарочка, что его родственники Ахтема Чийгоза, они постоянно подчеркивают, что он украинским патриотом является, поэтому тоже так как бы составляющее преступление, наверное.
У вас в докладе идет речь о том, что все ограничения, я вот в продолжении темы Меджлиса, наложенные на деятельность Меджлиса, должны быть сняты, и криминальные преследования, которые используются для давления на членов их семьи, это также те, кто мирно выступает против российской оккупации и аннексии, тоже необходимо остановить. К кому это обращение, и как вы думаете, как скоро это может произойти? Ну, вы перед этим говорили, должно быть снято, должно быть и так-то. Ну,
да, мы можем говорить о том, что должно быть сделано. Рассчитываем ли мы на то, что вот сейчас нас услышит и так сделает? Ну, надо быть очень наивным, чтобы на это надеяться. Но, понимаете, это не значит, что об этом нужно молчать или эти требования не выдвигать.
Это но должно вы их произойти. Конкретно отправляете, например, там, в Российскую Федерацию, там, в Министерство юстиции, еще в какие-то организации? Или как? Вы вот просто опубликовали доклад, в котором сказали, что это нарушение, и должно быть так-то?
Мы стараемся удостовериться в том, что те, кому наши рекомендации адресованы, их увидели.
Чтобы
образом.
До них
поэтому
донести.
Я думаю, что коллеги наши в России донесут их тем, кто их должен услышать.
Я прошу прощения, есть такая специальная служба почтовая, которая может даже Владимиру Путину на стол положить этот доклад?
На стол нет, я вас уверяю, но регулярно, когда нам нужно что-то положить ему на стол, к сожалению, единственный интерфейс — это вот общественные приемные, носим туда регулярно письма, петиции, обращения и так далее.
Реакция какая-то была?
Очень сложно рассчитывать реакцию на таком уровне. Тем не менее, сам факт принесения туда писем, мы всегда пытаемся сделать это публично, как-то засвечивается в СМИ, это имеет какой-то резонанс, этот резонанс очень важен. Естественно, хотелось, чтобы он был громче и больше, но прилагаем все усилия, чтобы он был таковым. Но сказать, что мы волшебники, я не могу.
Друзья, с нами сейчас в студии Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии. Денис, скажите, пожалуйста, удалось ли вот во время работы Amnesty International в Крыму общаться с родственниками тех людей, которые пострадали в результате оккупации?
Да, большинство, наверное, самая важная информация, которую приносит полевая миссия, это общение либо напрямую с пострадавшими, жертвами нарушения прав человека, например, благо Ильмир Умеров не находится под стражей, пока, во всяком случае. Если человек под стражей, если он пропал, то тогда идет общение с родственниками. Опять же, не всех из них мы готовы назвать, просто в силу того, что это несет риски для тех, кто с нами общался. Поэтому где-то люди эти названы, где-то нет. Но совершенно точно мы с ними стремимся общаться и общаемся.
Каким образом, вот если кто-то хочет обратиться, как-то привлечь внимание к своей проблеме, каким образом они могут к вам обратиться? И возможно ли такая практика?
Действуем мы публично. В Украине у нас есть наше подразделение, можно обращаться к ним. И через них информация дойдет к нам в исследовательский отдел. Важно понимать, что ресурсы у любой, даже самой большой организации, ограничены, но мы стараемся внимательно со всем знакомиться и реагировать, где такая возможность есть. Поэтому обращаться имеет смысл. Адрес наших украинских коллег можно найти в интернете. И, полагаю, много где еще.
Вот еще один крымский заложник, будем так говорить, украинский патриот Владимир Балуха, да, который на своем доме установил украинский флаг и не так давно был задержан ФСБ Российской Федерации. Что он, где он и в каком он состоянии? Есть ли у нас информация?
У нас нет больше информации, чем есть, чем доступно в открытых источниках, потому что это уже произошло после того, как коллеги побывали в Крыму. Ну, за тем, что есть, мы следим, и, естественно, все сильно беспокоит. Вывешивание флага не есть преступлением, даже если это флаг, по мнению местных властей иного государства. Будь это случись-то в России или в Крыму, это преследование за это недопустимо.
Вы не знаете, он сейчас на территории Крымского полуострова или уже вывезен на территорию Российской Федерации?
Я не знаю, но я могу предположить. Значит, как я пояснял, тех, кого судят за экстремизм, судят на месте. Тех, кого судят за терроризм, вывозят в военный суд в Ростове-на-Дону, но следственные действия проходят на Украине, поэтому в зависимости от того, в чем его обвиняют, он в итоге в суд может попасть или туда, или туда. Я думаю, что тут терроризм, о статье о терроризме речи не идет, но поэтому, и по этому основанию, потому что следственные действия проходят по месту предполагаемого совершения преступления, я бы предположил, что он в Крыму.
Такой очень непростой, конечно, вопрос. А как вы считаете, что Украина может предпринять для защиты своих граждан, которые пострадали в связи с оккупацией Крымского полуострова?
Я полагаю, что довольно много. Я не думаю, что у Украины есть настолько действенные механизмы, чтобы коренным образом изменить ситуацию, но всем этим людям, их семьям требуется помощь. Тем, кто был вынужден покинуть Крым, требуется поддержка здесь. Тем, кто находится в Крыму, чьи родственники оказались под следствием, любая помощь юридическая, информационная, правовая, материальная, наверняка будет не лишней. И работа на международном уровне. То, что, насколько я знаю, МИД, во всяком случае, пытается активно эту тематику поднимать, делать это более последовательно, с большим упором на, наверное, юридическую сторону вопроса, крайне важно.
Скажите, вот каким-то образом, например, передавать какие-то средства этим людям можно? Потому что вы сами говорите, что банковские карточки у них блокируют для того, чтобы людей оставить без средств к существованию.
Не могу ответить, можно ли передавать средства семье, но совершенно точно можно оплатить работу адвоката.
А по вашему мнению, достаточно реагирует мир, Европа, на то, что происходит в Крыму, на вот эти преследования?
Вопрос определения, что такое достаточно, вот то, как я понимаю это слово, нет. Хотелось бы видеть больше реакций, больше внимания и не допускать того, чтобы наше название «Крым во тьме» оставался во тьме с точки зрения международного внимания. я думаю, внимания недостаточно.
А интересно, правомерно ли некие аналогии с диссидентами в Советском Союзе там, периода 60-х, 70-х годов? Вот можно ли этих людей сравнивать? И действительно, могут ли на международном уровне быть определенные усилия для того, чтобы их освободить и перевести на материковую часть Украины?
Ну, могут, и, насколько я полагаю, они имеют место, но какие параллели, я не совсем уверен. Естественно, всегда есть параллели в любой ситуации, если людей преследуют за их взгляды. В нашем регионе, в других регионах, в нашу эпоху, в предыдущую, в общем, параллели всегда есть. Могут ли международные усилия, по сути, оказывать влияние? Абсолютно. Чем больше резонанс вызывает любое дело, тем при всем сопротивлении те, кто прибегает к репрессиям, они вынуждены иметь дело с резонансом и как на него реагировать. И эта реакция всегда очень важна.
Олег Сенцов, Александр Кольченко, также крымские политзаключенные. Они находятся сейчас на территории Российской Федерации. Их отправили по этапу. Отслеживаете ли вы их судьбу и каковы шансы их освобождения и возвращения в Украину? Очень коротко, если можно.
Шансы не могу сказать. Надеюсь, что шансы есть, но этого комментировать не могу. По их делу мы довольно много делали заявлений и по нарушению их прав, и попыткам, и потому что их преследование по выдвинутым обвинениям не обосновано. Все это мы заявляли и продолжим это делать.
Спасибо большое.
Спасибо. Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International в Европе и Центральной Азии, говорили о докладе «Крым во тьме. Подавление несогласия».